Да, я хочу заметить, что я хочу посвятить сегодняшнее наше занятие маме моего товарища. Ее зовут по-еврейски Хая Ида Батлея. Первую часть нашего занятия сегодняшнего и вторую я забыл об этом сказать в начале нашего сегодняшнего урока. Вопрос, который рассматривался так долго в Талмуде по поводу воскрешения из мертвых. То есть есть два вопроса, то есть как бы есть два понимания того, как понять следующую фразу. То есть буквально то, что Талмуд говорит, почему бы нам не учить из умерших, которых воскресил пророк Ихескель. То есть у нас есть два понимания, то есть вопроса. То есть первое, что это высказывание относится к непосредственно к отрывку, в котором говорится, что те, кто воскреснут в будущем, не умрут. Спрашивает, почему бы нам не учить из умерших, которых воскресил пророк Ихескель, что они, да, вернулись в прах. Раши пишет, так я слышал. Это первое объяснение. Второе объяснение, что это вообще как бы вопрос, относящийся не к этому отрывку, к предыдущему, а вообще ко всему вопросу воскрешения из мертвых. То есть почему никто из мудрецов до этого момента в Талмуде не попытался доказать идею, что в Торе, да, есть концепция воскрешения из мертвых, из целого отрывка в Танахе, 37 глава из книги Ихескель, где рассказывается о том, как пророк Ихескель воскрешает мертвых. То есть мы строили какие-то, мудрецы приводили какие-то побочные доказательства, только что мы прочитали о том, что могила, женское чрево и так далее, так далее. Почему не взять целый отрывок из пророка, где говорится о том, что пророк воскресил? То есть если есть такой момент в Торе, в Танахе, в пророках, что пророк воскрешает мертвых, то это является хорошим доказательством того, что в иудаизме, да, есть место для подобной идеи со всеми как бы проблемами. То есть если человек уже умер, зачем его воскресать, и возможно ли это, и зачем это нужно Богу, то есть со всех как бы сторон, всех вопросов, которые могут быть, вроде бы здесь в этой истории есть ответ. Талмуд отвечает, что это он считал, то есть по этому ответу все-таки получается, что это больше как бы вопрос, относящийся к предыдущему отрывку, а не ко всем этим обсуждениям, что в предыдущем отрывке говорилось про умерших, которые воскреснут, что они вернутся в прах, что «беэмет машаль гая», что это на самом деле был образ, по-настоящему образ это был. То есть на самом деле вся история с пророком Ихескелем – это аллегория. То есть это не действительно пророк Ихескель воскресил мертвых, а это аллегорический рассказ, то есть пророки, то есть это мнение Маймонида, то есть в книгах пророков описывается много таких странных вещей, что пророки должны делать. И на самом деле все это в области видения, то есть это не физическое событие. Пророки говорят, то есть книги пророков, в отличие от Торы, по мнению Маймонида, даже в Торе есть такие моменты. Например, история, как Авраам принимает у себя гостей, Рамбам считает, что это все было навуа, пророчество. И Нахманит оспаривает его мнение категорически. Например, Рогачёвер считает, что это как раз было навуа и поддерживает мнение Рам. То есть, ну, это как бы отдельная тема. Но, то есть, в Талмуде говорится, что весь этот отрывок из пророка Хескеля, то есть, есть мнение, что это был образ, машаль. И этот мудрец, который здесь говорит о будущем, что праведники не вернутся в прах, или, может, те мудрецы, которые приводили доказательства на воскрешение из мертвых, они не апеллировали к отрывку из пророка Ихескеля, потому что это, возможно, аллегорическое повествование. Я думал, как бы, как нам построить урок, то есть построить его, как бы, обратясь непосредственно к тому, что приводится в Талмуде, либо обратиться к источнику. Я решил, что в начале, то есть в Талмуде приводится два вопроса, разбирается. Первый вопрос – это как они воскресли, то есть по-настоящему или не по-настоящему, а если по-настоящему, надолго или ненадолго. И второй вопрос – кто это был? То есть это были, кого, собственно, пророк Ихескель воскресил? То есть что это за категория людей, которые удостоились быть воскрешенными пророками? То есть я решил, что вначале нам нужно прочитать все-таки этот отрывок. То есть отрывок, конечно, не такой уж маленький. 37 глава Ихескеля начинается с того, что «И была на мне рука Господа, и вывел он меня беруах», то есть это дух ветром, «Господа, и поместил меня в долине, посередине долины, и эта долина была заполнена костями. Раши здесь пишет, что каждый раз, когда используется в пророчестве идея руки Господа, в пророчестве имеется в виду идея насилия, то есть оставлен, то есть кфия, то есть как будто бы дух от Всевышнего заставил его идти к месту, которое этот дух хотел. То есть каждый раз, когда в книгах пророков Раши пишет, написано, что на ком-то была рука Всевышнего, имеется в виду, что некая божественная сила заставляет пророка двигаться в ту сторону, куда эта сила его ведет. И привела его, как бы этот дух от Всевышнего привел его к долину, Бетох Абика. Здесь есть интересные мнения, посредине или с края он был. То есть он Раши дальше... Да, и провел меня над ними вокруг-вокруг. Раши пишет, что вокруг-вокруг имеется в виду, что Йехезкель был коэном. Ему нельзя было вовнутрь заходить. Понятно, что этот вопрос не возникает по мнениям тех комментаторов, которые говорят, что это все образ. То есть, поскольку это был образ, то в образе нет никакой проблемы Йехезкелю, даже будучи коэном, зайти внутрь этой долины. Вопрос как бы бека, некий образ. То есть, если это образ, интересно, почему именно выбирается как образ некоторая долина, то есть, что за долина и так далее. И провел меня над ними вокруг-вокруг. И вот они многочисленны очень по всей этой долине. И они очень сухие. И сказал мне, сын человека, такое обращение к пророку Хескелю, которое распространенное в этой книге, Бен Адам, будут ли жить кости эти? И сказал я ему, Господь Всесильный, ты знаешь. И сказал мне, пророчествуй на кости эти и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господа. Так сказал Господь Всесильный костям этим. Вот я привожу вас дух, и вы будете жить. И дам я на вас, как бы на вас, облачу я вас, гидим, сухожилия, и подыму я на вас плоть, и облачу я вас в кожу, и дам я вас дух, и вы будете жить, и будете знать, что я Господь. И пророчествовал я, как заповедовал, как был заповедован, и был голос в пророчествовании, и вот шум, и приблизились кости, кость к кости». И видел, что вот на них сухожилия, и плоть поднялась, и облачились они в кожу свыше, а духа нету в них. И сказал мне, пророчествуй на дух, пророчествуй сын человека. То есть такой интересный момент, что здесь как бы в этих костях есть концепция, то есть почему-то упоминается, что как бы вначале как бы в них они формируются тело, но духа еще в них нет. И сказал пророчествуй на дух, и пророчествуй, сын человека, и сказал, скажешь духу, так сказал Господь Всесильный, а с четырех сторон приди ведь дух, и вдохни в убитых этих, и будут жить. То есть интересно, почему они здесь называются убитыми этими. То есть посмотрим, что те мнения, которые приводятся в Талмуде, не все считают, что они были убиты. То есть интересно, вот это детали я хочу обратить внимание. Почему? Потому что я как бы хочу прочитать этот отрывок без вхождения вглубь этого отрывка. То есть без того, как его рассматривает Раши или Радак, или другие комментаторы, или тем более там Абарбанель, которые однозначно уже будут рассматривать все детали этого отрывка во всех как бы многообразных, как бы всем как бы многообразии тех вот значений, которые может быть там у каждого слова, у каждой фразы, у каждой детали. Мы чисто проходим поверхностно через текст этого отрывка, из которого мы перейдем к тому анализу, который дает Талмуд. То есть мы видим, как бы есть отрывок пророка Йехезкеля, есть анализ в нашем отрывке Талмуда, который как бы объясняет, что там происходило. «И пророчествовал, как я был заповедан, и вошел в них дух, и жили, и встали они на ноги, воинство огромное, очень-очень. И сказал мне, сын человека, кости эти, весь дом Израиля они, вот, говорят они, засохли кости наши, пропала надежда наша». Отрезаны, как бы были отрезаны мы, поэтому пророчеству и скажешь им, так сказал Господь Всесильный, вот я открываю могилы ваши и подниму вас с могил ваших народ мой, и приведу вас к землю Израиля. И будете знать, что я Господь, в открытии могил ваших, в поднятии вас из могил ваших, народ мой. И дам я вас дух, и вы будете жить, и оставлю вас на земле вашей, будете знать, что я Господь, сказал так и сделал слово Господь». И дальше как раз идет отрывок, о котором говорится о соединении царства Иуды и царства Иосифа. То есть о чем, как бы, если на самом поверхностном уровне подумать, что значит, что, о чем это говорит? Это говорит о еврейском народе, который был в изгнании, пророк Хескель. Он был пророком, который начал свое пророчество в Вавилоне. Он был одним из тех, которые были изгнаны царем Навходоносором вместе с царем Ехонией. То есть вместе с царем Ехонией царь Навходоносор изгнал всю элиту еврейского народа. Среди нее был также пророк Хескель. Пророк Хескель со всем его видением колесницы, со всеми пророчествами, которые имеются в его книге, это все было ему видено в Вавилоне, за пределами земли Израиля. То есть о чем говорит пророк Хескель в этом пророчестве, если как бы сказать, что это был образ? Можем сказать, что он говорит, то есть так комментатор объясняет, что он говорит это просто про еврейский народ, который, будучи в изгнании в Вавилоне, как бы чувствует, что он отрезан, как они говорят, отрезан от своей земли, то есть нету надежды на воскрешение нации. И здесь пророку говорится, что нет, на самом деле эти кости, то есть этот разрозненный народ, как бы изгнанный из своей земли, потерявший свою независимость, соберется вместе, вернется на свою землю, в него будет также вдохнут дух такой жизни, как народа. То есть это как бы общее значение этого отрывка, если интерпретировать его как аллегорию, как образ, притчу. Другие свидетельства, знаем даже, где могила его находится. А более того, здесь даже увидим в Талмуде дальше, что есть мудрец, который говорит, что он происходит от тех, кого воскресил пророк Хескель. Вот так мы учили. Раби Лезер говорит, умершие, которых воскресил Хескель, встали на ноги и сказали песню, и умерли. То есть они недолго жили. То есть пророк Хескель, по мнению Раби Лезера, они не были, их воскрешение не было воскрешением настоящим. То есть они воскресли, сказали особую песню Всевышнему и умерли. Какую песню они сказали? «Гашем мимит бецедек», то Всевышний, умершляет справедливости, в Михае Берахамим воскрешает милосердие. Раби Гошо сказал, такую песню они сказали, «Гашем мимит у Михае морит Шаоль Ваян». То есть, по мнению Раби Гошо, эти умершие сказали песню Всевышний, умерщвляет и оживляет, опускает в могилу и поднимает. То есть мы видим, что Раби Гошуа был товарищем Раби Лезера, они оба были учениками Раби Йоханана бен Закая. Известно, что Раби Лезер был из учеников Бейт Шамая, Раби Гошуа был из учеников Бейт Гилеля. И их споры являются основой Мишны во многих местах, спор между Раби Лезером и Раби Гошуа. Но в данном случае их спор относится не к области Галахи, а к области Агады. То есть они согласны в том, что эти умершие были воскрешены на короткое время. Они были воскрешены, сказали песню, и в этом спор между Раби Лезером и Раби Гошо. Комментаторы здесь объясняют, почему Раби Лезер считает так, Раби Гошо считает так. Я не хочу входить в эти детали сегодня. Вот. Но оба согласны, что их воскрешение было кратковременным. Раби Гуда говорит «Эмет машаль гая». То есть Раби Гуда говорит, Раби Гуда – это мудрец через два поколения после Раби Лезера и Раби Гошо. Раби Лезер, Раби Гошо были учителями Раби Акивы. Раби Игуда был учеником Раби Акивы. То есть это два поколения после Раби Гошо, Раби Лезер. Раби Игуда говорит, что эмет, истина, машаль гая. То есть это был на самом деле машаль. Машаль – это притча. Сказал ему Раби Нехемия. Раби Нехемия был современником Раби Игуды. Если истина, то почему притча? А если притча, то почему истина? На самом деле, «Беэмет машаль гая», поистину это была притча. То есть Раби Игуда и Раби Нехемия, более поздние мудрецы считают, что это была притча. Это не было настоящее. Не было по-настоящему, а это был образ еврейского народа, который воскреснет как нация и вернется на свою землю. И это как раз воскрешение связано с периодом второго храма, может быть, связано с периодом прихода Машиаха. Так Раши здесь пишет, что это намекает на народ во время изгнания, что это как умерший человек, который воскрешает, также еврейский народ вернется из изгнания на свою землю, и поэтому эта деталь, что как бы вначале будут кости, потом сухожилия, потом плоть, потом кожа, но это все будет без духа, то есть это как бы инолюди, которые приедут в землю Израиля, но у них не будет как бы жизни, которая соответствует жизни народа, как бы организованной, с различными институтами государственными и так далее. Потом как бы туда будет уже появится жизнь, то есть образуется как тело, как живое тело. Дальше Раби Йоси Аглили говорит, Раби Йоси Аглили — это мудрец поколения Раби Акивы, он говорит, что умершие, которых воскресил Ихескель, совершили алию в землю Израиля, женились там и даже родили сыновей и дочерей. То есть дальше Талмуд говорит, встал Раби Игуда бен Батейра на ноги. То есть почему Раби Игуда бен Батейра должен был встать на ноги, непонятно. И вообще, где это все обсуждалось? То есть кто это обсуждал и когда он встал на ноги? Потому что Раби Элиезер и Раби Йошуа, они были Раби Игуда и Раби Йоси Аглили, то есть не ясно, как они, в какой момент они непосредственно вместе были совмещены все. В любом случае, Раби Игуда бен Батейра встал на ноги и сказал, что я из их потомков, а этот тфилин, который для меня оставил папа моего папы, этот тфилин от них происходит. То есть он показал на тфилин. А вот он тфилин, который мне остался от того времени, когда еще эти люди, которых воскресил пророк Ехескель, то есть именно от них мне остался тфилин. Есть очень интересное объяснение на это, которое дается в книге «Бейт Элоким», «Дом Всесильного». Книгу это написал Раби, называется Мабид, Раби Ишаю, кажется, из страны. Он объясняет, даже по этому мнению, Талмуд здесь хочет подчеркнуть, что это не было настоящим воскресением, воскрешением мертвых. Почему? Именно поэтому как бы им нужно было сразу быстро приехать в землю Израиля, сразу быстро жениться и сразу быстро родить детей, для того, что они знали, что долго они жить не будут. Так он объясняет это высказывание. То есть он объясняет, что как бы это не было как бы полноценным воскрешением из мертвых. То есть, по сути, как бы этот Раби Йоси Аглили, когда он говорит, он не то, что хочет сказать, что эти люди, они приехали в землю Израиля и жили там, и родили детей. То есть хочет подчеркнуть, что это как бы было настоящим воскрешением, вопреки как бы мнению Раби Лезера и Раби Игошо, который считает, что это было на короткий момент времени, только что песню спеть. Он объясняет прямо наоборот и говорит, что наоборот, здесь в этом высказании подчеркивается, что это не было настоящим воскрешением, и поэтому им нужно было как можно быстрее, им не хватало молитвы, этим людям. Мы сейчас увидим из следующего отрывка, было ли это так. То есть хороший вопрос. То есть на самом деле вопрос очень хороший, конечно. Но мы увидим, что здесь говорится дальше в Талмуде. Я хочу задержать свое внимание именно на этой детали, и ваше, по поводу идеи тфилина. То есть почему здесь выбирается именно тфилин как некий символ? То есть почему именно тфилин? То есть тфилин не талит, не какая-то там, я не знаю, свиток Торы. То есть именно тфилин. То есть тфилин, почему именно вот этот тфилин, который мне остался с того времени? То есть тфилин является каким-то символом, который может быть именно связан с концепцией тхията митим. То есть мы знаем, что там говорится, что человек, который не надевал тфилин, как будто у него же даже удела в будущем мире может не быть каркафта, шилделоманах, тфилин. То есть как бы идея тфилина имеет какое-то центральное место в еврействе. Мы знаем, что есть три знака. Это обрезание, шаббат и тфилин. А это здесь как бы в Талмуде подчеркивается, что это именно был тфилин. То есть это как бы чудо имеет особое отношение к заповеди тфилин. Именно поэтому Раби Игуда бен Батейра говорит, что вот тфилин, который мне остался с того времени. То есть вообще идея тфилин, в чем его как бы на простом плане. Идея тфилин, что находится в этих коробочках. В них находятся отрывки Торы, в некоторых которых написано о выходе из Египта. То есть чудеса Всевышнего описываются в отрывках Торы, которые, два отрывка Торы, по крайней мере, которые находятся внутри тфилин. То есть тфилин связаны с выходом из Египта, с чудесами исхода. И здесь как бы вот этот тфилин, в нем, возможно, запечатлено каким-то образом. Или тфилин – это символ любого чуда, в нем запечатлено чудо, которое сделал пророк Ехезкиль. То есть первый вопрос, который разбирают мудрецы, это вопрос, как это воскрешение произошло. Второй вопрос, который разбирается, кто были те, которые, умершие, которых воскресил Ехезкиль. И самая потрясающая вещь, которую я вижу здесь, что если в первом вопрос разбирали Танаим, то второй вопрос разбирают Амараим. То есть мудрецы, там Танаим, не занимались вопросом, кого Ехезкиль воскресил. Они разбирали, как процесс воскрешения выглядел. Мудрецы более поздних поколений, которые называются уже мудрецами Талмуда, а не мудрецы Мишны, разбирают вопрос, кто это были. Первый, кто спрашивает, Рав говорит, что это были потомки Ефраима, которые считали время конца и ошиблись в своем расчете. Как написано в книге Деврей Аймим, в книге летописей, что сыновья Ефраима, Шетулах, Берет-Бану, Тахат-Бану и Лада-Бно, Берет-Бно, Тахат-Бно, Лада-Бно, Тахат-Бно, Зевет-Бно, Шетулах-Бно, Везер и Ладат, и убили их люди Гата, родившиеся в земле. То есть написано, что они покинули землю египетскую, когда евреи все там были. Сделали военную экспедицию в землю Израиля и были уничтожены там местными жителями филистимлянами. Написано, и был в трауре Ефраим, отец их, за ними многие дни. И пришли братья его утешить. Комментаторы объясняют, что это произошло за 30 лет до выхода евреев из Египта. То есть 30 лет до выхода евреев из Египта. То есть мы себе рисуем, евреи были рабами, то есть жили в Египте. А здесь мы читаем, что 30 лет до исхода военная экспедиция была сделана евреями из колена Ефраим. Они направили землю Израиля для того, чтобы захватить землю. Вот, то есть они хотели захватить землю собственными силами. То есть они уже не боялись никаких... Там написано, что через 30 лет, когда евреи вышли, то Всевышний не вел их через землю филистимлян. Боялись, что они видели войну и вернутся назад. А здесь дети Ефраима вышли за 30 лет, небольшая группа. То есть военная экспедиция пошли завоевать землю, но потерпели поражение. Почему? Здесь написано не потому, что они были слабые, а потому, что они вышли преждевременно на 30 лет раньше. Почему они вышли на 30 лет раньше? Потому что они ошиблись в расчете. Аврааму было сказано во время заключения союза между частями животных, брит бен аптарим, что его потомки будут 400 лет не жить в чужой земле, пришельцами в чужой земле, их будут порабощать. Они будут рабами, их будут порабощать. Вопрос, с какого момента эти 400 лет надо было отсчитывать? Когда был этот союз заключен? По мнению Мидраша, Седер Олам Раба, если я не ошибаюсь, союз этот был заключен за 30 лет до рождения Ицхака. То есть, по мнению этого Мидраша, в Торе, в главе Лех Леха, когда говорится, что Авраам приходит в землю Израиля в возрасте 75 лет, а мы знаем, что Ицхак родился, когда ему было 100 лет, поэтому Мидрашу заключение союза между Авраамом и Всевышним произошло до этого. То есть он, Мидраш, говорит, что Авраам пришел в землю Израиля, заключил там союз со Всевышним, вернулся обратно в Харан, после чего Всевышний ему сказал, иди себе в землю, и через 5 лет Авраам вернулся туда уже во второй раз. То есть по мнению Мидраша Седер Олам Раба, Авраам был 2 раза приходил в землю Израиля. То есть первый раз он пришел к событию, которое описывается посредине главы Лех-Леха, произошло за 5 лет до того, как описывается начало событий в главе Лех-Леха. Таким образом, получается, что за 300, то есть, ну, они ошиблись, то есть они отсчитывали эти 400 лет с момента заключения союза. В то время, как на самом деле эти 400 лет должны отсчитываться с момента рождения Ицхака. То есть Ицхак родился через 30 лет, и с момента рождения Ицхака до момента выхода евреев из Египта прошло ровно 400 лет. То есть они ошиблись в этом расчете, пришли в землю Израиля. Более того, комментаторы делают ударение на жителей земли. То есть почему жителей земли? Потому что они таким образом еще нарушили союз, который заключил Авраам с филистимлянами. Что в свое время Авраам заключил с филистимлянами союз, сказав, что мы не будем против друг друга, союз о ненападении. Плюс этот союз был еще подтвержден потом Ицхаком, то, получается, они нарушили клятву, которую в свое время заключил Авраам с филистимлянами, и это еще также было причиной того, что они потерпели поражение. Ефраим, их отец, оплакивал их. То есть, что из этого высказывания могли бы выучить, по мнению о самом Раве, я не знаю. То есть, почему именно Рав вывел такое? Знаете, очень интересная вещь, что Раши в комментарии на этот отрывок из пророка Иезекииля, вот пишет, что наши учителя говорят, что это были потомки колена Ефраима. То есть из всех мнений, которые приводятся в Талмуде, хотя Рав это только одно мнение, почему-то Раши написал, что наши учителя говорят, что это были потомки колена Ефраима. Рабатейну во множественном числе. То есть, либо есть еще другие мидраши, которые говорят таким же образом, либо по какой-то причине Раши решил назвать Рав как Рабатейну, то есть во множественном числе. То есть он выбрал это мнение как главное из всех мнений. Вопрос во почему? Потому что написано, что в этом отрывке? Что они все были убиты, Харугим Элу. То есть в одном отрывке, когда мы читали этот отрывок из пророка Хескеля, я просил обратить внимание, что там написано «эти убитые». То есть вопрос, где находилась эта долина, в которую был перенесен пророк Хескель. То есть получается, эта долина находилась где-то в земле Израиля. То есть он как бы куда, где там произошло, куда, какую долину он видел. То есть по этому объяснению Рава, эта долина, возможно, должна была находиться где-то в земле Израиля, если мы только не должны понять, что потом была повторная экспедиция для того, чтобы забрать тела убитых колена Ефраима, их перенесли в Египет, а потом из Египта перенесли еще куда-то и там захоронили. То есть, мы не знаем как бы конкретно, какое было будущее то есть этого колена, людей с колена Ефраима, но, по крайней мере, по мне, Раши пишет, что это именно были они. Хотя здесь в Талмуде приводятся другие мнения. Шмуэль говорит, что это были люди, которые отрицали воскрешение из мертвых. Как сказано, сказал мне сын человека, кости эти, весь народ дома Израиля, они, вот говорят, они засохли кости наши, исчезла надежда наша, отрезанные мы. То есть почему отрезаны? Потому что в Мишне написано, что те, кто отрицает воскрешение из мертвых, у них нет дела в будущем мире. То есть Шмуэль говорит, что тут было такое как бы вмешательство сверхъестественное, не только в плане воскрешения из мертвых, а даже в плане закона. Что как бы эти люди, как бы, которые не должны были воскреснуть, но именно их воскресил пророк Иезекииль. То есть не воскресил обычных людей, он воскресил тех, которые как бы не должны были воскресать. Именно их он воскресил. Раби Ирмия бар Аба говорит, что это были люди, в которых не было даже влаги от заповеди. То есть есть такое понятие лыхлухит шель мицва. То есть от заповеди есть такая влага. Влага – это как бы идея жизни. Это были люди, которых даже влаги от заповеди не было. Как сказано, кости эти сухие, слушайте, кости сухие, слушайте слово Всевышнего. Интересно, почему приводятся доказательства не из того, что он увидел долину, в которой были очень сухие кости, а из того, что где он должен был обратиться к ним словом Всевышнего. То есть интересно, то есть как бы там есть два момента, в которых описывается. Вначале говорится, я увидел, что кости эти сухие. Потом говорится, что к ним обратился, слушайте слово Всевышнего, сухие кости. Почему? Потому что возможно, что как бы здесь, даже с точки зрения Всевышнего, они называются сухими костями. Что значит сухие? Что в них как бы нету даже никакой влаги от исполнения мицвы. Раби Ицхак Навка сказал, что это люди, которые покрыли храм изображениями всякой мерзости. Шкекецим и ремесим. Шкецим, как говорится, что они изрисовали, сделали граффити во всем храме. Изображение всяких животных. Такой зоологический атлас сделали про рептилии всяких и насекомых в храме. Как сказано, опять-таки этот отрывок из пророка Хескеля. «И пришел и увидел, и вот изображение всякого ремес, то есть всяких животных и скотины, шекец, то есть всякие мерзкие животные, коль гюлулей бейт Исраэль, то есть вся мерзость дома Израиля высечена на стене вокруг-вокруг». То есть откуда берется эта идея? Потому что там написано «вокруг-вокруг», «савив-савив». И в этом отрывке тоже говорится, что он обводит эту долину вокруг-вокруг. Из этого этот мудрец Раби Ицхак Навха заключает, что те, кого воскресил Хескель, это были те люди, которые как бы весь храм изрисовали, высекли там на стенах храма изображения всяких животных. Имеется в виду, что это они поклонялись всяким там животным. То есть это были разные формы идолопоклонства. Опять-таки, как бы это был физический храм, который он увидел, или это он увидел как некий духовный храм идолопоклонства. То есть как бы это не так важно. В данном случае он говорит, что это были эти люди, которые изрисовали храм всякими этими неприличными рисунками языческих, как изображений разных там божеств в виде этих животных. И именно их воскресил пророк Хескель. То есть мы видим, что по этому объяснению, конечно, тяжело сказать, что это люди, которым не хватало до совершенства только песни «Петь Всевышнего». Вот. То есть им далеко было, не хватало до совершенства. Однако, кроме сынов Ефраима, то есть сыны Ефраима, может быть, были на самом деле совершенные, вот что им не хватало только песни. Но вот дальше есть мнение Раби Йоханана. Раби Йоханан, я очень категорически не согласен ни с мнением Шмуэля, ни с мнением Рава, ни с мнением Раби Ирмия Бараба, ни с мнением Раби Ицхака Навки. То есть вообще Раби Йоханан у нас особый мудрец. Он как бы сам был очень красивым. И здесь интересно, что его объяснение, оно, похоже, кажется, отражает его качества личные. Здесь написано, что это были умершие, которые погибли в Бекат-Дура, то есть это называлось долина Дура. Сказал Раби Йоханан, что от реки Эшель до Бекат-Дура, сказал Раби Йоханан, что в момент, когда Навуходоносор изгнал евреев, среди них были настолько красивые юноши, которые как бы затеняли, то есть по сути как бы позорили солнце своей красотой. И были вавилонские женщины, каздийские женщины, видели их, и в это, и них как бы происходила зева в этот момент, то есть всякие выделения у них были, то есть от того, что они видели их красоту. Сказали своим мужьям, а мужья царю, и приказал царь, их убили. Это не помогало. Тогда их он приказал растоптать, то есть как бы и все равно, то есть это не помогло. Здесь, кажется, мне кажется, что в Талмуде есть больше деталей, чем я читаю это по версии Айн Якова, но мне кажется, в Талмуде есть еще какая-то деталь. В Айн Якове написано, что их как бы он приказал растоптать царь, тем не менее, как бы все равно красота их осталась. И тогда как бы не помогал этим женщинам, вавилонским женщинам. То есть интересно, почему я говорю, что это относится к Раби Йоханану, ну, особым образом, потому что Раби Йоханан говорит про себя, что он остаток красавцев Иерусалима. Раби Йоханан был очень красивым человеком, и про себя он сказал, что я остаток той красоты, которая была в Иерусалиме. И здесь мы видим, что он интерпретирует, в отличие от Рава и Шмуэля, других мудрецов Вавилона. Не знаю, Раби Ирмия Бараба, Раби Ицхак Навха был мудрецом земли Израиля. Но Раби Йоханан интерпретирует это, что это именно как бы те были, которые были убиты царем Навуходоносором, в долине Дура, это были юноши из еврейского народа, которые как бы обладали необычайной красотой, и именно из-за этого они были убиты. То есть, по этому мнению, может быть, на самом деле, это были те, которым не доставало до совершенства того, чтобы спеть, только исполнить, спеть песню. То есть приводит это несколько мнений. Дальше Талмуд переходит к обсуждению этой детали, то есть воскрешение. То есть Талмуд как бы дальше говорит о тех умерших, которых пророк Хескель воскресил в долине Дура. То есть именно там, где были убиты евреи с евреями Находоноцером. То есть по этому мнению тоже получается фраза в этом отрывке, что эти кости убитых этих, она тоже как бы вписывается в эти слова. То есть и по мнению Рава, который говорит, что это были потомки колена Ефраим, и по мнению Раби Йоханана, понятно, почему написано Харугим Элу. Комментаторы объясняют, что и по другим мнениям можно так объяснить. Почему? Потому что Харугим – это не обязательно убитые, это как бы погибшие. То есть все они погибшие. То есть как бы и по этим мнениям они погибшие. Неважно, почему они погибли. Или потому что они отрицали воскрешение из мертвых. Потому что они как бы сделали всякие другие вещи. То есть это не обязательно как бы настолько серьезное противоречие. Но тем не менее, мнение Раби Йоханана и мнение Рава больше всего подходит простому смыслу того, что написано в пророке Хескеле. Интересно, два комментатора великих выбирают мнение Рава для объяснения одной интересной истории в Талмуде. Хотя здесь приводится пять мнений, нет, несколько мнений. Два великих раввина, один из них это Виленский Гаон, приводит именно мнение Рава для объяснения одного интересного момента. В Талмуде приводится история про то, если я ошибаюсь, то есть эта деталь не приводится в этом комментарии, что Рафи Игуда бен Батейра, он не жил в земле Израиля. Он жил в Вавилоне, в городе, который назывался Нациви. Когда в земле Израиля после поражения Бар-Кохбы, Бар-Козибы, начались гонения, то ученики Раби Акивы, такие как Раби Игуда, Раби Шимон, Раби Мейер, они тоже бежали в Нацивин, если не ошибаюсь. То есть так, мне помнится из исторической литературы про тот период. То есть они как раз как бы нашли убежище в этом городе, потому что Вавилон, в отличие от земли Израиля, был спокойным местом. Там не было никаких пертурбаций. То есть еврейский народ с момента, что прибыл туда в момент изгнания и практически до периода Ренессанса такого персидского, когда Персия как бы воспрянула духом и стала как бы опять мощной империи в период сасанидов. То есть до этого момента как бы евреи существовали в Вавилоне без всяких потрясений. Соответственно, Нецивин это был один из городов, который был за пределами земли Израиля. Там как бы не был затронут никакими волнениями, которые были в земле Израиля. Ни первым восстанием, после которого был разрушен храм, ни гонениями на еврейский народ, которые были во времена императора Траяна, который пошел войной против, то есть это практически их тоже не затронуло. Ни даже как бы восстанием Бар-Козибы, после которого практически существование еврейского народа в земле Израиля подошло к концу, потому что были уничтожены миллионы евреев, большинство городов были разрушены, большинство как бы сельскохозяйственных, как бы всех насаждений были уничтожены, деревьев, и масличных деревьев и так далее. То есть практически евреи больше уже не жили в Иудее, были колонии, которые жили, небольшие поселения в Галилее. Но там было все спокойно, но про него рассказывается, что он как бы жил еще во времена храма. И известная история, что был один нееврей, который хвалился тем, что когда приезжает в Иерусалим, приходят с евреями на Песах, то есть он сказал, он всегда кушает там мясо от пасхальной жертвы. В Иерусалиме с евреями, то есть он говорит, что тогда ему Раби Игуда бен Батейра сказал, попроси-ка у них, чтобы они тебе дали жир. Он прежде не знал, почему он приехал. То есть, а евреи не знали, что он не еврей. И когда приехал в Иерусалим, в очередной раз попросил, чтобы они его накормили этим частью, они сказали, ты же не еврей, оказывается, потому что по еврейскому закону это нельзя. И они выяснили, что он не еврей, и убили его. То есть, очень сурово с ним поступили. И сказали, было серьезным преступлением в то время. Может, у него еще какие-то были дела антинациональные. тот момент. То есть, как бы то ни было, мудрецы сказали, что раби Игуда бен Батейра живет в Нациване, а его капкан запущен до Иерусалима. Вопрос такой, почему он сам не пришел в Иерусалим? Почему сам раби Игуда бен Батейра не шел в Иерусалим на праздник? Объяснение, которое дается, то, что по закону обязанность идти в Иерусалим – это только у человека, у которого есть земля в Израиле, участок земли. У раби Игуды бен Батейра в земле Израиля не было своего удела. Спрашивает Виленский Гаон, а почему у него не было своего удела в земле Израиля? Приводит доказательства из нашего отрывка в Талмуде, где что говорится раби Игуда, что сказал раби Игуда бен Батейра, что он из тех умерших, которых воскресил пророк Хескель. Кого он воскресил? По мнению Рава, это были потомки Ефраима, которые пришли до исхода из Египта и были убиты. Значит, его предки, поскольку земля Израиля была разделена только для евреев, которые вышли из Египта, то есть получается, что он как бы происходит от тех, кого воскресил пророк Хескель. Это были потомки Ефраима, которые никогда земли Израиля удела не имели. Поэтому раби Игуда бен... Нет, левитов есть свои города в земле Израиля. Поэтому раби Игуда бен Батейра не имел удела в земле Израиля, поэтому не было обязанности идти в Иерусалим на праздники. Точно такое же объяснение видел от имени другого раввина, причем это тоже великий раввин более позднего времени, гораздо более позднего времени. Он жил в 19 веке, даже в начале 20-го, раби Мордехай Швадрон, то есть один считается автор Шуд Тора. То есть он тоже приводит такое объяснение. Вот вопрос, который у меня лично возник, то есть ко всей скромности, почему и Гаон, и второй раввин выбирают именно мнение Рава. Так же, как Раши написал, что наши мудрецы сказали, что это были потомки колена Ефраима. То есть почему они, там же есть другие мнения, почему они скажут, что это были по мнению раби Йоханана, или по мнению Шмуэля, или по мнению раби Ицхака Навха, или по мнению раби Ирмия Барабу. То есть именно по мнению. Во-первых, кто сказал, что вообще есть связь? То есть, как бы, это два совершенно разных высказывания. Одни занимались вопросом того, что произошло в момент воскрешения. Это занимались Атанаим. Другие занимались вопросом, кто это были. То есть, на самом деле, комментаторы другие тоже пытаются совместить два этих объяснения и сказать, что на самом деле, каждый из мудрецов более поздних, каждая из версий, кто были те, кто его воскрешал, соответствует одному из высказываний, что было с теми, кого он воскрешал. Но видим, что здесь Виленский Гаон соединяет две этих идеи. Он говорит, что раби Игуда бен Батейра был из потомков колена Ефраима, и поэтому у него не было участка в земле Израиля. Я подумал, что, может быть, то есть если принять это особое объяснение Виленского Гаона, то есть как бы так нельзя, конечно, говорить про его мнение, если принять. То есть если следовать его мнению, то можно предположить, что отсюда же берется и название этой семьи. То есть это была целая семья, их звали Бней Батейра. Семья Бней Батейра – это огромная семья мудрецов, которая, как бы, члены этой семьи фигурируют в еврейских книгах на протяжении длительного периода времени. В момент, когда Гилель приходит из Вавилона, то есть это задолго еще до разрушения храма, в тот момент лидерами еврейского народа были Бней Батейра. После этого упоминается раби Игуда бен Батейра, который был во время храма и был гораздо позже этого, через 60 лет. То есть он прожил длительную жизнь, потому что восстание Бар-Козибы было завершилось через 63 года после разрушения храма. То есть ему должно было быть уже лет 90 где-то, по крайней мере. То есть он был тогда, и потом упоминается еще в более позднее время тоже мудрецы из семьи Бней Батейра, что можно сказать, откуда берется эта семья Бней Батейра. То есть оно согласно, оно звучит созвучно идее Брит Бен Аптарим. То есть союз Батейра, это Бетарим, как бы части животных, которые использовал Авраам в момент союза. То есть можно предположить, конечно, это мое личное предположение, очень спекулятивное. То есть есть как бы, говорят, что это Батейр, это было место в Вавилоне или еще где-то и так далее. То есть много спекуляций есть на эту тему. Это мое личное предположение, но оно, по крайней мере, соответствует мнению Виленского Гаона и мнению Раби Швадрона. То есть почему их называли эту семью Бней Батейра? То, чтобы они получили свое название, они были потомками колена Ефраим, которые отсчитывали момент освобождения от момента заключения союза между Авраамом и Всевышним, Брит Бейн Аптарим, то есть из-за того, что они отсчитывали с этого момента, то их семью назвали Бней Батейра, то есть как бы потомки этого союза, и поэтому они получили оттуда свои. Одна деталь, которая связана с этим отрывком, то есть как бы вопрос как бы исторический, кто такой был Раби Игуда Бейн Батейра. Отрывок, который меня потряс, то есть я искал объяснение символики тфилина и нашел объяснение в одной книжке, то есть есть такой же научный, такой еврейский журнал, называется Амаор. Самое потрясающее здесь написано, что это дроша на бар-мицву Бохура, которого зовут Ихескель Липа Филлер, который является сыном Рава Ошера. Так написано в этом раввинском журнале. То есть меня очень удивило, что это является толкованием на бар-мицву, то есть по содержанию того, что здесь написано. А написано здесь следующее, то есть особенность то, что это по сути здесь проговорится, что это мальчик 13-летний написал этот комментарий. Вот, то есть я не знаю, кто это вообще, но так приводится в этом раввинском журнале. Мне очень понравилось это объяснение. И он здесь задает такой вопрос. То есть на самом деле Раби Игуда Бен Батейра был великим человеком. То есть зачем ему нужно было усилять свое свидетельство? То есть что он сказал? То есть Раби Йоси Аглили сказал, что тех умерших, которых воскресил Ихескель, они пришли в землю Израиля, женились там и родили детей. Раби Игуда Бен Батейра сказал, что я из их потомков, и вот этот тфилин, который оставил мне мой папа, папа моего папы. Зачем ему нужно было, так задает этот в этом толковании, зачем ему нужно было поддерживать свое свидетельство? То есть зачем ему нужно было приводить, еще показывать тфилин? То есть если он сказал, что я происхожу из них, зачем ему нужно было еще говорить, что вот еще тфилин свидетельством того, что мне остался там с тех времен этот тфилин? То есть из этого видно, что тфилин, в которых находятся отрывки, говорящие о выходе из Египта, они были как раз к моменту после того, как Ихескель воскресил этих людей. Почему? Потому что в их изначальной жизни, перед тем, как их воскресили, у них не было еще тфилина. Почему? Потому что еще не было мицвы тфилин. То есть если идти по мнению, что это были потомки колена Ефраим, то есть еще не было ни выхода из Египта, еще не было тфилин. То есть когда у них появился тфилин, тфилин появился именно после того, как их пророк Ихескель воскресил, потому что их в предыдущей жизни тфилина еще не было, и выхода из Египта еще не было. Задает какой-то вопрос, а то все дроша на бар-мицву находится в журнале Маор, такой журнал Гамаор из Светила. Здесь написано, что это дроша на бар-мицву. Вот, то есть было очень давно, поэтому, может, это уже великий раввин, я не знаю, кто это, кто написал эту дрошу. То есть, что особого в этих тфилин, в этих тфилинах, и как из этих тфилин было доказано, что они именно из умерших, которых воскресил Ихескель. Для этого изначально автор этого толкования говорит, что есть известный спор по поводу расположения отрывков Торы, четырех отрывков Торы внутри тфилина. Каким образом они должны быть расположены? По мнению Раши в трактате Минхот и также Раммама в трактат «Законах Тфилина», подобно тому, как они пишутся в Торе, также они должны располагаться, то есть также они должны располагаться внутри того, что называется батим. То есть у нас есть разница между ручным тфилином и между головным тфилином. В ручном тфилине все четыре отрывка Торы написаны на одном кусочке кожи, в то время как в головном тфилине они написаны на четырех разных. То есть вопрос, в каком порядке они должны лежать в головном тфилине. Соответственно, в головном тфилине с левой стороны от надевающего внешней стороны, что это будет правая рука того, кто стоит напротив него. То есть, давай, это тоже важное. Он находится, то есть кадыш, отрывок кадыш, то есть освети всякого первенца, находится с левой стороны того, кто кладет тфилин, то есть с этой стороны находится кадыш. Это получается с правой стороны того, кто читает. Дальше идет отрывок, в котором говорится: «И будет, когда приведет тебя Всевышний, после этого шма, и после этого и будет, если ты будешь слушаться четвертой стороны». Получается, это правая сторона того, кто надевает тфилин, это левая сторона того, кто стоит напротив него и читал бы эти отрывки. Получается, что тот, кто читает, читает в соответствии с порядком, как эти отрывки написаны в Торе. И также в ручном тфилине. То есть получается, что таким образом, как эти отрывки расположены в головном тфилине, что тот, кто стоит напротив него, если он будет читать эти отрывки, он будет читать в том порядке, как они приводятся в Торе. То есть два этих отрывка приводятся в главе в книге Шмот и два в книге Дворим. То есть Шма идет раньше, оно находится в главе Вайтханан. Ваяим Шма находится в главе Икев. То есть он читает в том порядке, как они написаны в Торе. И также они пишутся в ручном тфилине. Однако Рабейну Там считает, что когда тфилин, что когда их кладут внутрь, то Ваяим Шма идет раньше, чем Шма. То есть Шма и Гая, то есть два отрывка Торы, находятся в противоположном порядке. По Раши Шма идет до Ваяим Шма. По мнению Рабейну Тама, Ваяим Шма и будет, если услышите, идет до Шма. То есть получается, что по мнению Рабейну Там, отрывок Шма находится с правой стороны или с левой стороны того, кто считает. Получается, когда он пишет Шма, он пишет это раньше, и также в ручном тфилине он пишет Кадыш Вагаки Веха, оставляет пустое место. После этого пишет в конце Шма, и после этого пишет Ваяим Шма. То есть интересный момент, что когда в ручном тфилине тоже пишутся эти отрывки, то оставляется пустое место посередине, то есть пишутся в порядке, как они лежат в головном тфилине, оставляется пустое место в начале, а потом Софер возвращается и дописывает этот отрывок на этом пустом месте. Дальше он приводит из комментарий, который называется «Дриша» на Орахаем, Симан 34, в котором пишется из книги Мицвот Агдалот и Мардехай, что послали письмо из земли Израиля, что упала бима, которая находилась на могиле пророка Иезекииля, и нашли там тфилин, очень старый, который был, по мнению Раши. Я слышал, что из этого нельзя опровергнуть мнение Рабейну Тама. Почему? Из того, что нашли по могиле пророка Иезекииля, по мнению Раши. Почему? Потому что именно из этого есть доказательства, на мнению Рабейну Там, что можно сказать, что тфилин Раши были псулим, но не кошерные. И поэтому их захоронили там, по закону книг, которые не кошерные, их захоранивают. И были, соответственно, они спрятаны на могиле этого праведника, на могиле пророка Иезекииля. Бах пишет, однако некоторые говорят, что это нельзя так сказать. Почему? Потому что если бы они были не кошерные, зачем их нужно было прятать? Ведь можно было на самом деле поменять расположение отрывков. То есть можно было поместать места, пишет Бах. Однако сама история была так, и нельзя как бы спрашивать вопрос. То есть главное, как бы, поскольку он пишет, что все истории, которые приводятся в Торе и в письменной, и в устной Торе, они сами по себе являются частью истории. Поэтому следует задать вопрос, почему именно эта история случилась после того, как упала Бима и нашли тфилин именно на могиле пророка Йехезкеля. Драша на бар-мицве задается вопрос, то есть почему именно на могиле пророка Йехезкеля произошла вся эта история с тфилином Раши, Рабейну Там, что там нашли тфилин Раши, и, может быть, это было потому, что пророк Йехезкель считал, что тфилин Рабейну Там – это главный тфилин, а не мнение. Он приводит слова, комментарии, как бы Аруха Шулхан. Аруха Шулхан – это один из великих поисков, являлся папой автора книги Тора Тмима. Тоже Ворохаем Симан Ламед Далет, в котором он пишет следующую вещь. Он объясняет это с точки зрения, хотя это книга галахическая, он объясняет это с точки зрения Каббалы. Однако на самом деле для тебя не должно быть это удивительным, что поскольку тфилин Раши является непригодным, по мнению Рабейну Тама, тфилин Рабейну Тама по мнению Раши, как может быть так, что великие мудрецы, Гоне Алам и Хасиде Адарот, праведные люди, еврейском народе в течение многих лет не исполняли заповедь тфилин. Их благословение было впустую. Несмотря на то, в галахической литературе не подобает писать о вещах, которых нужно говорить шепотом, то есть скрытых для Господа, то есть имеется в виду о Каббале. Тем более, что на наши грехи у нас нет в этом полного знания. Тем не менее, для того, чтобы в данном случае это не было для тебя загадкой, удивлением, по крайней мере, требуется объяснить это в соответствии с нашим пониманием. И он пишет, что автор книги Мигдалиос объясняет примечание Райведа на Рамбама, который пишет, это то, что пишет Рават, что Рабейну Гайгаон не говорил так, а я говорю, что... То есть он там пишет несколько высказаний, говорит, что и знающий тайну этого поймет, что за всем мнением есть источник, корень и ответвление. Это слова Бога Живого. И уже как бы был излит на нас Дух свыше. И нашли мы Мидраш, не стар, то есть старый Мидраш, и скрытый. И мы были вынуждены изменить то, к чему мы привыкли, и держать это как бы как порядку. И так принято было у наших учителей. То есть до этого как бы здесь заканчиваются его слова. То есть имеется в виду, что вначале делали по мнению Рабейну Тама. После того, как они нашли этот скрытый мидраш, они поменяли и стали делать по мнению Раши и Рамбама. То есть, по всей видимости, Рават написал по мнению Рамбама, оспорил его. Автор книги Мигдалиос пишет, что как бы такое практиковалось, и потом нашли скрытый мидраш и поменяли с мнения Рабейну Тама на мнение Раши. Автор книги Аруха Шульхан говорит, что этот скрытый мидраш — это книга Зогар Паршас Пинхас, в которой рассказывает также Зогар в Парше Ба. То есть говорит, почему? Потому что он говорит, что в Зогаре в двух местах есть разные версии. В одном месте в Зогаре объясняется по мнению Раши, в другом месте Зогаре описывается как мнение Рабейну Там. То есть почему такая, как бы в чем идея этого противоречия? То есть два места в Зогаре, пишет автор книги Аруха Шулхан, в одном месте описывается по мнению Раши, в другом описывается по мнению Рабейну Там. И он объясняет здесь, то есть в Зогаре там говорится, что, то есть как бы я не хочу читать все это объяснение, потому что он говорит, что на самом деле Зогар объясняет, что в будущем будет изменение в мире, то есть как бы именно поменяется как бы мир, говорится, что будет Всевышний один и имя его едино, и поэтому порядок расположения, то есть поскольку концепция «выхаяем шамаа» – это «гвура», то есть как бы порядок хесед и гвуры, шма и гаяем шма, это хесед и гвура. То есть расположение гвуры, то есть как бы как оно идет в настоящем мире и как оно будет после прихода Машиаха изменится. То есть в настоящем мире, то есть почему? То есть он говорит, что поскольку изменение, которое произойдет в мире, это произойдет за счет исчезновения Ецергоры, то в настоящее время шма идет на первом месте, потом идет Вегаяем Шема, в котором говорится о том, что будет, если евреи не будут слушаться Всевышнего, то есть оно идет в конце. В будущем мире говорится, поскольку не будет Ецергоры, не будет места для наказания, и этот отрывок Вегаяем Шема, его как бы смысл будет полностью изменен. То есть там говорится о наказании, то есть сама Гвура трансформируется, и Шма будет с края, а Ваяем Шма и другой как бы отрывок Вагаяки Веха будут находиться вместе. Как бы он объясняет, что в Зогаре в двух местах есть разные версии, как должен быть тфилин. И он объясняет, что в одном месте Зогар идет по мнению того, объясняет, как тфилин должен быть в настоящее время, это по мнению Раши. В другом месте, где Зогар говорит, что как оно должно быть по мнению Рабейну Тама, это так, как оно будет в будущем. На основании этого автор этой драши объясняет, что почему на могиле пророка Йехезкеля нашли захороненный тфилин Раши, потому что, как объяснил Дриша, в тот момент было воскрешение из мертвых, и это было подобие того, как это будет Олам Аба, а в Олам Аба должен быть тфилин, по мнению Рабейну Там. И это то, что хотел показать Раби Гуда бен Батейра тоже. Что он хотел показать? Он хотел показать, что этот тфилин, который мне оставил в наследство папа моего папы, эти тфилины, они идут по мнению Рабейну Там. И причем, здесь примечание написано, что их не нужно было открывать для этого, чтобы показать, в каком порядке, то есть как он был доказал, что это Рабейну Там, для этого же вроде надо открыть и посмотреть. На самом деле разница, что на тфилине есть волоски, которые, по мнению Раши, находятся в одном месте, по мнению Рабейну Там в другом месте. То есть когда завязывается тфилин этой специальной нитью, конец этой нити оставляется в разных местах, по мнению Раши, по мнению Рабейну Там, и по месту этой нити можно было определить, какие это тфилин. То есть поэтому он говорит, то есть у нас как бы поэтому он говорит, что если те люди, которых тогда как бы он воскресил, они одевали тфилин Рабейну Там, почему? Потому что это была идея Тхията Митим, как это будет в будущем. А в будущем будет тфилин Рабейну Там, так объясняет автор книги Аруха Шулхан, потому что тогда идея Гвуры полностью изменится, и Гвура как бы будет в центре, а Шма будет с края, то есть это идея любви. В то время, как в наше время. Поэтому сам пророк Йехезкель, который это совершил, он тоже как бы перешел на тфилин Рабейну Там, и поэтому дошли на его могиле тфилин Раши. Почему? Потому что как бы, как мнение того, что как бы он решил их захоронить в тот момент, перейдя на тфилин, как бы более высокий в этом плане, как это будет латит лаво. Все это такое толкование, относящееся к нашему отрывку. То есть в чем оно необычайно интересно? Не только как бы в том, что здесь такой идет талмудический пильпуль по поводу того, почему, собственно, Раби Игуда бен Батейра, не мало того, что он хотел сказать, вот я являюсь живым потомком тех людей, поэтому пророк Йехезкель как бы воскресил их, эти люди как бы приехали в землю Израиля, родили детей, а он еще сказал, вот тфилин, который они мне оставили. То есть почему надо было тфилин показать? Потому что показать, что тфилин является как бы символом, символом чего? Символом этого чуда. То есть как бы есть внутренняя связь между именно тфилином и между тем, что этих людей воскресил пророк Йехезкель. Так что я надеюсь, что мы все достигнем уровня этого мальчика, который написал такую дрошу на бар-мицву.